Урок номер 10. Обетование молитвы. Из цикла «Проблески нашего Бога». Комментарий на урок субботней школы с динамикой Вести 1888 года. Посвященные иудеи соблюдают свой день искупления, прося Бога простить им их грехи. То же самое делают также и христиане, только христиане просят Иисуса Христа простить их. Но присутствует ли в этих молитвах сочувствие к Божьей нужде, к нужде Бога в Его единстве с Его невестой, то есть в искуплении? Молитвы как иудеев, так и христиан в основной массе сводятся к одному и тому же вопросу: «Что Бог может сделать для меня?» Христиане также молятся эгоистичными молитвами. Наши молитвы сконцентрированы на нас самих. «Благослови меня и моих ближних». Кому мы молимся? Неужели молитва двигает рукой Божией, так что он станет делать то, что в противном случае не хочет сделать? Если мы заменим слова «не хочет» словами «не может», то мы приблизимся к истине. Бог желает совершить для нас все то добро, о котором мы молим Его в молитве. Он жаждет совершить его даже задолго до нашей молитвы. Он желает, но наши молитвы делают возможным для Бога совершить все то, что Он желает совершить. Итак, это не вопрос того, что Бог хочет сделать для нас, а вопрос того, что Бог может или не может сделать для нас. Вопрос в следующем. Почему? Взгляните на народ Божий в 12 главе Деяний апостолов, молящийся всю ночь о том, чтобы Петр был освобожден из кровожадных рук царя Ирода Агриппы I. Он был назначенным царем Иудеи и Самарии самим императором Калигулой в Риме. Рим был правителем мира. Этого не было в Божьих планах. В Новом Завете, который Бог заключил с Авраамом, потомки Авраама должны были править этим миром. И в этом мире не должно было быть греховной империи под названием Рим. Израиль должен был править этим миром, пребывая в Новом Завете. Но Израиль оставил Новый Завет и заключил Ветхий Завет. Поэтому Бог был вынужден смириться с правлением Рима, потому что Адам передал владычество над этой землей сатане. Поэтому сатана, по словам Иисуса, является князем этого мира. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 30. Но Христос вырвал владычество над этим миром у сатаны посредством своей жертвы, поэтому он может отвечать на молитвы своего народа, который молится ему во имя Иисуса. Все то время, пока Петр был в тюрьме, Бог желал освободить его, но сейчас, когда его народ серьезно попросил его совершить это во имя Иисуса, он получил свободу действовать, и он начал действовать. Наши молитвы не побуждают Бога сделать то, что он в противном случае не сделал бы, или к чему он остался бы равнодушным. Они приводят наши сердца в согласие и сотрудничество с Богом, они помещают нас на сторону Бога в великой борьбе между Христом и сатаной. Проблема в том, что это сотрудничество и согласие может означать гораздо больше, чем те маленькие просьбы, которые мы возносим Ему. Однажды ученики Христа обнаружили и проявили, возможно, случайно, христоцентричную молитву. Пока Он разговаривал с женщиной-самарянкой у колодца Иакова, ученики отправились на местный рынок, чтобы купить некоторые продукты, потому что они имели долгий путь из Галилеи в Иудею. Учитель редко слышит подобные молитвы, молитвы с обратной направленностью. «Учитель, поешь, потому что мы видим, что ты голоден. Ты прошел долгий и утомительный путь сегодня, путь жаркий и пыльный. Взгляни, мы были на рынке в городке и купили хлеб, масло, молоко, изюм, миндаль. Довольно вкусная еда. Учитель, мы думали о тебе, и мы понимаем, как ты себя чувствуешь. Мы знаем, что усталость и голод не очень приятные чувства. Учитель, поешь. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стих 31. Учитель, позволь нам помочь тебе. Редкий ребенок думает о том, чтобы как-то послужить своим кормильцам или их нуждам. Он может благодарить Санта-Клауса за свои рождественские подарки, но он редко может думать о нуждах Санта-Клауса. Радостный, упитанный Санта со своей фабрикой игрушек на Северном полюсе, как может этот Санта нуждаться в игрушках или еде? И что еще ему может быть нужно? Нам трудно представить, что Господь Иисус находится в нужде. Поскольку Он бесконечно богат, кто из нас может дать Ему нечто, в чем Он нуждается? Мы возвращаем наши крошечные десятины и пожертвования, но кто может серьезно представить, что эти мелочи обогащают Господа? Молитва обратной направленности учеников «Учитель, ешь» является проблеском еще более изумительных молитв, которым еще предстоит вознестись от человеческих сердец. Отец доверил своего сына гостеприимству человечества. Это значит, что Отец доверился своей вере в то, что наша падшая человеческая природа может избавиться от эгоцентричности и послужить нуждам его сына. Вот что скрывается за этой незначительной молитвой учеников. Тот факт, что Бог послал своего Сына нам, предполагает наличие с Божьей стороны некой веры обратной направленности, с которой нужно было начать. Вера – это то, что по нашим представлениям является ролью человека. Это мы должны иметь веру в Бога. Но мысль о том, что Бог имеет веру в человека – является необычной. Однако без этой веры он никогда бы не послал нам своего сына. Когда Иоанн сказал «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас» (1 послание Иоанна, 4 глава, 19 стих), он мог также сказать «Мы верим в него, потому что он прежде поверил в нас». Павел говорил об этом же, когда сказал «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их, уничтожит ли верность Божью?» Или в оригинале «Уничтожит ли веру Божью?» Послание Римлянам, 3 глава, стих 3. Если бы вам пришлось проповедовать Евангелие банде неизвестных похитителей людей, могли бы вы доверить им вашего новорожденного сына или дочь, пока вы отправитесь в длительное путешествие? Эта иллюстрация показывает, что сделал Бог. Взгляните на малыша в яслях Вифлеема. Большинство людей в этом городке спали бы так же беспечно и мирно в ту ночь, независимо от того, выжил бы он или нет. Но там были также и те, кто позаботился о нем, и они доказали, что Бог не ошибся, когда доверил своего драгоценного сына человеческому гостеприимству. Забота о нуждах Иисуса появляется в результате вдохновенной веры, которая нечто видит. Увидеть Христа распятого означает нечто большее, чем может передать любая съемочная группа. Павел видел нечто, что остальные 11 учеников не видели во время распятия Христа. Мы рассуждаем так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и 15. Если один умер за всех, это то же самое, что сказать, что если бы он не умер за всех, то все были бы сейчас мертвы. Жизнь, которой мы сейчас живем, не принадлежит нам. При помощи духовного рентгена Павел видел вас и меня распятыми, когда он смотрел на распятого Христа. Значение того, что можно увидеть на кресте, ошеломляет. Мы не имеем ничего, что мы могли бы назвать своим. Павел говорит о том, что если бы Христос не умер за нас, мы были бы в своих могилах на данный момент. Это открывает возможности для серьезно настроенных последователей Иисуса развить новый уровень молитвенной жизни и молитвенного образа мыслей, чтобы он мог слышать молитвы обратной направленности. Этот уровень молитв будет характерен для невесты из книги Откровения 19 главы 7-8 стихи, которая, наконец, приготовила себя для брака Агнца. Это есть нечто, что она делает по своей собственной инициативе, и это не имеет в себе подмешанного эгоцентризма. Вот как крест изменяет фокус нашего видения. На самом деле настоящее видение начинается только тогда, когда комплекс нашей эгоцентричности побежден. Мы можем начать смотреть на все глазами Христа. Мы способны понимать нечто, что невозможно понять в противном случае. Мы способны понимать следующее. Он сегодня имеет нужду, которая больше, чем какая-либо из его нужд со времени, когда Отец доверил его нам. Иисус все еще голоден. Голод, который томит его, это неудовлетворенная и безответная любовь жениха, тоскующего по своей невесте и ожидающего ее всецелой и безраздельной любви. Мы становимся способными чувствовать, что он заслуживает этой награды, и что он заслуживает этой награды, а не мы. Он заслуживает ответной реакции человеческого сердца на подвиг души его, сердца, которое еще не покорилось ему. Невеста, наконец, начинает думать о нем, а не о себе. Библейская повестка дня говорит нам о том, что для этого уже настало время. Комментарий составлен пастором Полом Пена на основе трудов Роберта Виланда. Перевод Кожевникова Павла. Спасибо за внимание и снисхождение.